Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 25 апреля, вторник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем сейчас с выпуска новостей. У микрофона наша коллега Вероника Кульганика.
«Радио Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Президент Египта Хосни Мубарак назвал взрывы в Дахабе, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека, ужасным террористическим актом. Адвокат семьи убитого в Москве армянского юноши считает, что следствие фальсифицирует обстоятельства убийства, чтобы скрыть националистическую подоплеку преступления. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад считает маловероятным введение международных санкций против его страны. Число жертв трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб возросло до 23, более 60 человек получили ранения. По сообщению властей, большинство погибших египтяне, среди жертв три иностранца, в том числе один россиянин. Ранения получили граждане европейских стран Израиля, Ливана, США, Австралии, Южной Кореи и России. Бомбы взорвались почти одновременно в понедельник вечером в супермаркете и двух кафе, заполненных посетителями, пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. В центре Москвы состоялась несанкционированная акция представителей армянской диаспоры. По сообщению агентства, около 100 человек перегородили Новый Арбат. Участники акции протестовали против выводов следствия по делу об убийстве в субботу на станции метро Пушкинская армянского юноши. Адвокат семьи убитого Симон Сатурян заявил в эфире «Эхо Москвы», что следствие фальсифицирует обстоятельства убийства, чтобы скрыть националистическую подоплеку преступления. Ранее появилась информация, что мотивом преступления стала ссора из-за девушки. По подозрению в совершении убийства Вагана Абрамяна задержан подозреваемый, говорит пресс-секретарь Московской прокуратуры Сергей Марченко.
По подозрению в совершении убийства задержан учащийся одной из московских школ 89-го года рождения, который к настоящему времени уже дал признательные показания.
Сообщили в столичной прокуратуре. Главы СНГ заявили о решимости приложить максимум усилий для минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. В обращении лидеров СНГ в связи с 20-й годовщиной трагедии в Чернобыле отмечается, что важнейшей задачей сегодня является радиационная и экономическая реабилитация пострадавших районов. В Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль». Они добиваются выплаты недополученных средств за участие в ликвидации последствий аварии. Как сообщил председатель Тульского областного отделения этой организации Владимир Наумов, каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет до 1 000 000 рублей.
Суммы в свое время не индексировались. Правительство искусственно просто не индексировало. Потом Верховный суд сказал, что это должно было быть. Теперь инвалидам приходится идти в суды. Они требуют, чтобы без судов вот все прошло, раз в свое время не было исполнено. Все предыдущие голодовки приносили результат. Ну, пусть не 100%, но тем не менее.
Заявил в интервью «Радио Свобода» председатель Тульского областного отделения организации «Союз Чернобыль».
«Радио Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад вновь обрушился на Израиль.
Рассуждая логически, этот фальшивый режим не может продолжать свое существование.
Сказал Ахмадинежад на пресс-конференции в Тегеране. Он также заявил о мирном характере иранской ядерной программы. Ранее министр обороны Израиля Шауль Мафас назвал эту программу самой серьезной угрозой еврейскому народу с тех пор, как в Германии к власти пришел Адольф Гитлер. В Багдаде обнаружены тела 32 полицейских новобранцев. Как сообщили в МВД Ирака, все они прибыли для службы в полиции из города Рамади в провинции Анбар, где активно действуют повстанцы. Иракские власти не исключают, что к похищению и убийству причастны боевики Абу Мусаба Аз-Заркауи. Вчера в разных районах Багдада в результате взрыва заминированных машин погибли по меньшей мере 8 человек и около 100 были ранены. Король Непала Гьянендра обещает возобновить работу парламента, распущенного почти 4 года назад. Обещание прозвучало в понедельник вечером в выступлении монарха по телевидению. Установление легитимного парламента было главным требованием оппозиции. Гьянендра пошел на уступки после ежедневных массовых протестов, которые продолжаются вот уже почти 3 недели. На вторник оппозиция наметила в столице страны Катманду самую массовую манифестацию в истории страны. В ней должны принять участие 500 000 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Грузии признали, что в Россию поставлялось некачественное вино. Министр обороны Ираклий Акруашвили, которому президент поручил пропаганду грузинских вин на новых рынках, сообщил, что большинство виноделов Грузии, стараясь завоевать российский рынок, везли в Россию вино, которое не продавалось в Европе из-за весьма сомнительного качества. С 27 марта в России действует запрет на поставки вина из Грузии и Молдавии из-за его несоответствия санитарным нормам. В Москве по делу о контрабанде задержаны более 20 человек, сообщил представитель Генпрокуратуры Наталья Вишнякова.
Несколько раз в неделю чартерными рейсами из Турции в аэропорт Внуково под видом личного багажа пассажиров доставлялись товары народного потребления, предназначенные для дальнейшей продажи. При этом в декларации искажался вес, количество и стоимость груза. Только последняя партия товара насчитывала более 100 мест общим весом свыше 3 тонн.
Говорила Наталья Вишнякова. В числе задержанных российские таможенники, а также руководители некой преступной группы, двое из которых – граждане Турции. Президент США Джордж Буш выразил сомнение в том, что массовая депортация решит проблему нелегальной миграции в стране. Буш выступил в Калифорнии по вопросам реформы миграционного законодательства, которое рассматривает Конгресс. Две недели назад дебаты зашли в тупик после того, как Сенат не одобрил компромиссный вариант закона. По всей стране прокатилась волна протестов. Сам президент добивается предоставления нелегальным иммигрантам временных рабочих виз и ужесточения пограничного контроля. В США находится более 11 миллионов нелегальных иммигрантов.
Радио «Свобода». Новости.
Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала. По данным российских СМИ, с 1 мая он будет вести вечерние новости на международном русскоязычном телеканале RTVI, созданном Владимиром Гусинским. Михаил Осокин, лауреат телевизионной премии ТЭФИ с момента создания НТВ, был ведущим информационной программы «Сегодня». Минувшим летом его отстранили от вечернего эфира. Напомню главные новости. Президент Египта Хосни Мубарак назвал взрывы в Дахабе, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека, ужасным террористическим актом. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад считает маловероятным введение международных санкций против его страны.
Спасибо. Выпуск новостей представила наша коллега Вероника Кульганик.
И вновь о погоде. На северо-западе, в центре европейской территории России, условия погоды будет диктовать холодный антициклон, и поэтому здесь будет без осадков, отмечают синоптики. Холодно будет и в центральном районе по ночам до минус 5 градусов. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем от 13 до 15 градусов тепла, в Москве также без осадков, днем около 13 выше нуля, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Израиль. День памяти жертв Холокоста. Россия. Предстоящее послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Москва. Фестиваль «Бенуа де ля Данс» в Большом театре.
Подвергалась ли семья Романовых, семья последнего русского императора, политическим, социальным и религиозным репрессиям в 1917 году? Этот вопрос внезапно стал актуальным сегодня в России. А слушателям мы задаем сегодня следующий вопрос. Как вы относитесь к российской императорской семье?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы на протяжении всей нашей утренней программы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
7:08 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Переходим к главным темам этого часа. Вечером в понедельник, в канун Дня памяти жертв Холокоста, в мемориальном зале музея Яд Вашем в Иерусалиме прошла официальная церемония. В ней приняли участие лидеры страны, главные раввины Израиля, иностранные дипломаты, бывшие узники нацистских лагерей и их близкие. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В начале церемонии во знаменование Дня памяти катастрофы и героизма европейского еврейства был приспущен государственный флаг Израиля. Затем директор Яд Вашема Авнер Шалев зажег огонь памяти. В своей речи, посвященной трагедии евреев Европы в годы Второй мировой войны, президент Израиля Моше Кацав отметил ненависть нацистов к евреям, ту нечеловеческую жестокость, с которой были уничтожены 6 миллионов евреев в гетто и концлагерях. По словам Кацава, с разгромом фашистской Германии ненависть к его народу не умерла. Ненависть к Израилю не ушла из мира и процветает вокруг нас, на земле Ближнего Востока. Она живет в призывах к уничтожению Израиля. Я призываю свободный мир не оставаться безучастным перед лицом государств, стремящихся овладеть ядерным оружием и проповедующих уничтожение Израиля, сказал собравшимся Моше Кацав, прозрачно намекнув на Иран. По установившейся традиции, в завершении церемонии шестеро переживших катастрофу зажгли факелы памяти. Шесть факелов памяти зажгли в этот вечер и в Институте изучения Холокоста факел в кибуце Талицхак. Здесь на церемонии памяти присутствовали министр иностранных дел Ципи Ливни и начальник генштаба армии обороны Израиля Дан Халуц. Антисемитизм и ненависть к евреям стали в понедельник темами обсуждения в Кнессете. Выступивший на заседании депутат Натан Щеранский отметил, что сегодня антисемитизм часто рядится в либеральные одежды, но от этого не становится менее опасным. Гораздо труднее разглядеть антисемитизм в облачении легитимной критики. Например, европейская интеллигенция сравнивает Израиль со Освенцимом. Популярная в Англии карикатура изображает Ариэля Шарона, пожирающего палестинских младенцев. Израиль порицают гораздо больше, чем всех диктаторов мира. В 10 утра по всей стране прозвучит сирена, и весь Израиль замрет на 2 минуты, чтобы почтить молчанием память погибших в Холокосте. После этого состоится церемония возложения цветов в шатре памяти Искор в музее Яд Вашем, а затем в музее и в Кнессете будут зачитаны имена погибших. Официальные церемонии Дня катастрофы завершатся вечером митингами памяти в кибуцах бойцов гетто и Яд Мордехай. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, начнем с первополосных публикаций.
Совершенно верно. Газета «Время новостей» напоминает, что 20 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. Помимо близлежащих областей Украины и Белоруссии, радиоактивному загрязнению подверг некоторые российские регионы. По словам главного государственного санитарного врача Российской Федерации Геннадия Онищенко, сегодня в зоне радиоактивного загрязнения находятся 4343 населенных пункта, 14 субъектов России, в которых проживает более 1,5 миллиона человек. Согласно данным, обнародованным на днях британскими учеными, более половины всех радиоактивных осадков после взрыва на атомной станции выпало за пределами Украины, Белоруссии и России. Так, в Великобритании было заражено около трети территории. Корреспондент «Времени новостей» только что побывал на самой электростанции, а также в городах Чернобыль и Припять и еще одном из сел, где, несмотря на запреты властей, по-прежнему живут люди. К другим темам. Чечня предложила Ингушетии вернуться в состав единого субъекта федерации. Это публикация на первой полосе газеты «Коммерсант». Вчера спикер чеченского парламента высказался за воссоединение Чечни и Ингушетии в единый субъект, подчеркнув, что только таким образом можно решить проблемы границ между двумя республиками. Между тем, ингушские власти неоднократно выступали против объединения с соседями. А в полпредства Южного федерального округа вчера напомнили недавнее заявление полпред Дмитрия Казака о том, что Кремль не планирует запускать в Южном округе какие-либо объединительные процессы, напоминает «Коммерсант». Издание газеты пишет, что команда Катырова предлагает объединить в один субъект Федерации Чечню, Ингушетию и Дагестан. Эксперты расценили заявление Абдурахманова, который никогда не был самостоятельным деятелем, как некий пробный камень, запущенный премьер-министром Рамзаном Кадыровым и его покровителями в Москве. Тем самым кремлевские адепты федеративные реформы, направленные на укрупнение, оказались в щекотливом положении. С одной стороны, идея Абдурахманова и Кадырова лежит в русле общей стратегии центра в регионах, с другой совпадает с намерениями непримиримых боевиков. Россияне не заметили, что у них выросли доходы, об этом пишет газета «Известия». Если верить Федеральной службе статистики, то мы стремительно богатеем. По ее данным, за первые 3 месяца этого года реальные денежные доходы населения выросли на 8,3%. Оптимизма добавил на днях и Всемирный банк, который признал Россию государством с высокими средними доходами. Но наше население усредненной статистике не верит. Люди считают, что для нормальной жизни им нужна другая зарплата, как минимум в 2 раза. раза больше. А газета «Ведомости» как раз и выясняет, почему не хватает зарплаты. Так озаглавлена публикация на первой полосе издания. Повышая сотрудникам зарплату, работодатели ориентируются на цифру инфляции, которую дает Росстат. Но жизнь в Москве дорожает гораздо быстрее. Если человек получает больше $700 в месяц, его доходы в 2005 году обесценились минимум на 20%, утверждает Институт сравнительных социальных исследований.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш выразил сомнение в том, что массовая депортация решит проблему нелегальной иммиграции в стране. Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала. Король Непала Гьянендра обещает возобновить работу парламента, распущенного почти 4 года назад. Иран может выйти из Международного агентства по атомной энергии, если сочтет пребывание в нем бесполезным, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Время политики». Некоторые темы выпуска. Репортаж из Лондона с Российского экономического форума, конференция по проблемам российской региональной прессы. Житель Нижнего Новгорода жалуется в Страсбургский суд на ущемление своих избирательных прав. Дело мэра Пятигорска, осужденного за превышение служебных полномочий. «Время политики» на волнах Радио Свобода сегодня в 10:00. Время московское.
7:16 в Москве на волнах Радио Свобода, выпуск новостей спорта. Начнем с тенниса. В понедельник стартовал турнир в Барселоне с призовым фондом 850 тысяч евро. В первом круге встретились два российских теннисиста, Игорь Андреев и Теймураз Габашвили. Встреча закончилась победой Габашвили со счетом 4-6, 7-6, 7-6. Во второй круг вышел россиянин Евгений Королев. В понедельник он нанес поражение известному испанскому теннисисту Карлосу Мойе 7-5, 6-4. А еще один россиянин Дмитрий Турсунов уступил испанцу Карлосу Куадрадо 6-4, 0-6, 3-6. Швейцарец Роджер Федерер по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. На втором месте хорват Иван Любичич, третьим идет испанец Рафаэль Надаль. В пятерку лучших входят также киприот Маркос Багдатис и американец Джеймс Блейк, а лучший из россиян Николай Давиденко занимает 8-е место. Француженка Амели Морисмо возглавляет текущий рейтинг женской теннисной ассоциации, также называемой чемпионской гонкой. Второе место занимает Жюстин Анен Арден из Бельгии, третья россиянка Надежда Петрова. В пятерку лучших входят еще три российские теннисистки: Мария Шарапова 4-я, Светлана Кузнецова 5-я, Елена Дементьева на 7-м месте. В чемпионате английской футбольной премьер-лиги в понедельник состоялся один матч. Фулхэм выиграл у Уигана 1-0. Набрав 42 очка, Фулхэм вышел на 14-е место. Уиган остался 9-м, имея в активе 51 очко. Лидирует по-прежнему Челси, у которого 88 очков, у Манчестер Юнайтед 79, у Ливерпуля 73 очка. Напомню, что сегодня в Лиге чемпионов определится первый финалист этого турнира. Встречаются Вильяреал и Арсенал из Лондона, Вильяреал – испанский клуб, а завтра состоится матч Барселона-Милан, в котором определится и второй финалист. Тем временем спортивный арбитражный суд в Лозанне в понедельник вынес решение, согласно которому правила Международной федерации футбола не соответствуют требованиям Всемирного антидопингового агентства и не позволяют выполнить все требования этой организации. Как сообщает агентство АП, несмотря на это постановление, швейцарские законы не требуют обязательного исправления правил ФИФА. Однако это может повлиять на дальнейшие отношения между Международной федерацией футбола и Международным олимпийским комитетом. Продолжаются матчи розыгрыша Кубка Стэнли. Сегодня в Восточной конференции Баффало разгромил Филадельфию со счетом 8-2, счет в серии 2-0 в пользу Баффало. Нью-Джерси нанес поражение Нью-Йорк Рейнджерс 4-1. Здесь Нью-Джерси ведет в серии со счетом 2-0. Продолжается матч между Каролиной и Монреалем. Сейчас идет второй овертайм этой встречи. Счет пока 5-5. В составе Монреаля отличился российский игрок Алексей Ковалев. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 7:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 25 и 26 апреля на новой сцене Большого театра состоится фестиваль «Бенуа де ля Данс». 25-го – награждение лауреатов одноименной премии. 26-го – галоконцерт лауреатов прошлых лет. С подробностями Марина Тимашева.
Каждый год Юрий Григорович собирает жюри, состав постоянно меняется, но все судьи – большие балетные имена. Каждый из восьми называет своего кандидата на премию, по одному в разных номинациях. На основании просмотренных видеокассет выносится вердикт и становится известен шорт-лист. А лауреатов называют уже во время концерта, в котором и участвуют номинанты. Приз «Бенуа де ля Данс» — это статуэтка работы правнука Александра Бенуа Игоря Устинова. Он не имеет материального содержания, но это не мешает именитым танцорам съезжаться в Москву в апреле месяце. В этот раз в списке возможных лауреатов по преимуществу танцоры из балета «Цинциннати», молодые артисты Мариинского театра и исполнители из Южной Кореи. Широкой публике они неизвестны. К тому же, по непонятным причинам, Мариинка не отпустила своих танцоров в Москву. Значит, Леонид Сарафанов, Екатерина Кандаурова и Ольга Есина на сцене не появятся. 26-го в гала-концерте на сцену выйдут премьеры Большого театра Светланы Захарова и Николай Цискоридзе, солисты Американского балетного театра и Нью-Йорк-Сити Бейли Джулия Кент и Дамиан Венцель, Лорена Фейхо и Карлос Малина из Бостона, Сюджин Кан и Роберт Тюсли из Штутгарта, а также любимцы московской публики Алина Кожакару и Йохан Коборг. Я попросила члена жюри Ирека Мухамедова ответить на мой вопрос.
Члены жюри должны быть гибкими, с одной стороны дипломатичными, с другой стороны сильными. Если большинство членов жюри говорит за то, что тот или иной танцовщик должен получить первое место, это же не отнимается кусок моего личного сердца от меня.
Да, но он же ваш кандидат, значит, он ваш фаворит.
Если действительно я считаю, что исполнение прошло на высоком уровне, то, конечно, я буду стоять.
Вот последние годы я вижу довольно много танцовщиков, ну, о которых можно с некоторыми оговорками сказать, что они виртуозы. Но при этом отличить одного из них от другого из них практически не представляется возможным. Каковы вот ваши критерии?
Балет – это же самая высокая ступень танцевального искусства. Исполнение – это не только включает в себя движение и правильное исполнение, это включает в себя душевное исполнение, одухотворенное исполнение, понятие того, что происходит на сцене, понятие своей роли, умение жить той ролью на сцене – это главное. Это, скажем, 90%, наверное, балета, а остальное 10% – это исполнение. Техническое.
Так отвечал Ирек Мухамедов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:22 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее мы предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий. Простите, по техническим причинам сейчас некоторые изменения в программе. Вчера на «Волнах Радио Свобода» вечером была программа Владимира Карамурзы «Грани времени», в которой речь шла о стилистике и возможных основных темах предстоящего послания президента Путина Федеральному собранию. Гостем ведущего была Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Как по вашему опыту, какую роль играет ежегодное президентское послание, которое, как правило, было раньше все-таки зимой в российской политике?
Если сегодня вот взять и вспомнить все президентские послания, 5 с 2000 года, а я взяла вот и все их по диагонали.
Это уже действующего президента, а еще если вспомнить президента Ельцина.
То, с одной стороны, по нюансам можно определить, что в определенной степени они отражали государственную политику, основной тренд. Хотя это не явно. Вот если посмотреть путинское послание 2000 года и последнее, только профессионал поймет, что здесь уже отражено изменение курса. Если же посмотреть по сути, какое влияние у этого послания, то вот у меня возникло, когда я к вам ехала, две ассоциации. Я поиграла со словом «послание». Все прочитав, я не поняла, то ли Путина все время посылала бюрократии, поэтому он каждый раз возвращается в каждом послании к одному и тому же, и обратной связи никакой нет. То ли сам президент посылал всех нас, потому что то, что говорилось в послании, то, что происходило в жизни, оно вот просто друг другу противоречило. Ну вот, например, смотрите, в послании 2000 года написано: «Не нужны нам очередные чиновничьи партии, прислонившиеся к власти, тем более подменяющие ее». В послании 2000 года написано: не нужно искать специальную национальную идею. Демократическое устройство страны, открытость новой России не противоречит нашей самобытности и патриотизму. Вот сегодня с нашего вот времени, если на это посмотреть, звучит немножко как анекдот.
Георгий Сатаров, президент фонда НДМ и бывший помощник президента Ельцина, с сожалением вспоминает прошедшие времена.
Президент Ельцин умел доверять конкретным людям, поэтому те, кто отвечали за послание, несли за него всю ответственность, но и сами выполняли эту работу, и было довольно мало каких-то согласований. Во время одного из посланий Ельцина была довольно сильная критика правительства, и это, в общем, специально было предпринято для того, чтобы потом реализовать некоторые шаги по изменению состава правительства. Насколько вероятно, что сейчас послание будет использовано для того, чтобы поменять кабинет, поменять премьер-министра, сказать довольно сложно. Мне кажется, что такой сценарий был бы реален только в расчете на старт операции «Преемник».
Олег Попцов, бывший руководитель ВГТРК и канала ТВ-центра, отдает должное значимости события.
Послание президента всегда должна быть тайна, интрига, ожидание. А если должна быть интрига, значит, не должно быть гласности до этого. Это одно исключает другое. Люди должны ждать. Послание президента – это испытание для президента. Он заявляет себя в новом формате. И он должен прийти, открыть занавес и удивить людей. Молодые люди, которые пошли в средний и малый бизнес, сказали: в гробу мы видели в эту страну. Мы поедем в Лондон, мы поедем куда угодно, и там сумеем. У нас хорошие головы, и мы там сделаем свой бизнес. Только не говорите о том, что мы не патриоты. Вы нас выпихнули. И вот я хочу, чтобы Владимир Владимирович об этом подумал, и, если можно, об этом бы сказал.
Политолог Сергей Марков, член Общественной палаты, анализирует различия в подходах двух президентов к ежегодному посланию.
Конечно, послание Ельцина, послание Путина очень серьезно отличались друг от друга. Ельцина были очень правильные всегда, но практически никогда не реализовывались. У Путина они менее глобальные, но все-таки степень их реализации выше, чем у Ельцина. Поэтому к путинским словам слушаются значительно более внимательно, потому что ожидаешь, что за этим последуют какие-то действия. Путин был избран для реализации очень простой программы в 2000 году – восстановления государства. Эту программу он выполнен, государство восстановлено. И финалом этой программы реализации можно считать момент ареста Ходорковского.
Бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина Вячеслав Костиков видит в посланиях двух президентов лишь внешнее сходство.
Даже сохранилась часть команды, которая писала президентские послания для Ельцина и для Путина. Но разница, пожалуй, в том, что во времена Ельцина ожидания общества были как бы связаны с реальными ожиданиями. Люди думали, что вот сейчас Ельцин выступит с посланием, и завтра, на следующий день, что-то начнет происходить. Этого сейчас нет. И люди ждут, что президент наконец-то назначит виновных. Но я думаю, что это в ближайшее время, может быть, сделано не будет. Потому что если назначит виновных, придет какая-то новая команда, будут новые какие-то ожидания. А если они не будут реализованы, то кто тогда виноват? Тогда люди посмотрят в сторону Кремля и скажут: господа, а может быть, виновато не правительство, может быть, виновата какая-то концепция власти, которую олицетворяет Путин. И, естественно, тогда, вот я думаю, что, может быть, даже отставки и не будет. Потому что Путин должен 10 раз подумать, а на кого потом будут показывать пальцем, если он уберет Фродкова.
Депутат Думы Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, считает действующего президента преемником предыдущего.
Путин продолжает ту же самую линию, которую заложил Борис Николаевич Ельцин. И по большому счету, выражаясь марксистским языком, он обслуживает интересы класса имущих. Основным результатом его правления является увеличивающееся социальное расслоение людей. Поэтому вот самый главный вопрос, для кого работает президент и развернется ли он когда-нибудь лицом в сторону трудящегося слоя. Я, как секретарь Российской коммунистической рабочей партии, не верю, что он развернется в эту сторону.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению стилистики и возможных основных тем предстоящего послания президента Путина Федеральному собранию. Гостем ведущего была Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 апреля, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Азия – лидер по количеству спама. Подробности в панораме высоких технологий. Испанским Робин Гудом посвящена сегодняшняя история Запада и Востока.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, как вы относитесь к российской императорской семье. Вот один из ответов, который пришел на наш пейджер. Когда кто был ничем, а должен был стать всем, семья Романовых оказалась жертвой революции идеи Ленина на пути к светлому будущему, а монархия стояла боком. Мне их жаль, пишет нам Александр Добрый.
Сегодня в 7 часов вечера в программе «Время гостей». О России, о будущем науки, о реформах, о национальном проекте образования и многом другом в беседе с лауреатом Нобелевской премии вице-президентом Российской академии наук Жаресом Алферовым, ведущий Виктор Резунков. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
Число жертв трех взрывов в египетском городе Дахаб возросло до 23, более 60 человек получили ранения. Бомбы взорвались почти одновременно в понедельник вечером в супермаркете двух кафе, заполненных посетителями, пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. В Каряке из пострадавших от землетрясения поселков эвакуировано около 700 человек, половина из них – дети. В разрушенных населенных пунктах начались восстановительные работы. По предварительным данным, ущерб от землетрясения достигает 1,5 миллиарда рублей. В Туле накануне 20-й годовщины трагедии в Чернобыле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль». Каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет почти 1 000 000 рублей. Иран может выйти из Международного агентства по атомной энергии, если сочтет пребывание в нем бесполезным, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Ахмадинеджад повторил, что Иран никогда не откажется от своей ядерной программы. В Багдаде обнаружены тела 32 полицейских новобранцев. Все они прибыли для службы в полиции из города Рамади в провинции Анбар, где активно действуют повстанцы. Король Непала Гьянендра обещает возобновить работу парламента, распущенного почти 4 года назад. Обещание прозвучало в понедельник вечером в выступлении монарха по телевидению. Бермет Акаева, дочь экс-президента Киргизии Аскара Акаева, отпущена после допроса сотрудниками Службы национальной безопасности в Бишкеке. По словам Акаева, следователи задавали вопросы по уголовным делам ее мужа и брата, которых обвиняют в хищениях и неуплате налогов. Президент США Джордж Буш выразил сомнение в том, что массовая депортация решит проблему нелегальной миграции в стране. Буш выступил по вопросам реформы иммиграционного законодательства, которую рассматривает Конгресс. Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала. По данным российских СМИ, с 1 мая он будет вести вечерние новости на международном русскоязычном телеканале RTVI.
В Москве 7 часов 32 минуты. Время узнать о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится: «Парийский день, весна землю парит, распустилась ива, зиме нет ходу до крестьянского двора». В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем около 15 градусов тепла. В Москве также без осадков, днем от 11 до 13 выше нуля. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме этого часа. В Тверском суде вчера прошла досудебная подготовка перед началом слушаний по делу между императорским домом Романовых и Генеральной прокуратурой. Суд должен решить, подвергалась ли царская семья после захвата власти в 1917 году политическим репрессиям в виде заключения под стражу и лишения жизни по политическим, религиозным и социальным признакам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Глава российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна подала в суд с требованием признать незаконным решение Генпрокуратуры об отказе в реабилитации царской семьи. В Тверском суде вчера прошла досудебная подготовка, на которой адвокат представил копии архивных документов, на основе которых он намерен доказать, что члены царской семьи подверглись репрессиям со стороны большевиков. Прокуратура настаивает на том, что в Екатеринбурге в июле 2018 года произошло убийство. Защита считает, что Романовых расстреляли, говорит адвокат Герман Лукьянов.
Главное, в чем расходится глава Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны и генеральный прокурор Российской Федерации, состоит в том, что великая княгиня Мария Владимировна считает, что царская семья была расстреляна 17 июля 1918 года. Генеральный прокурор Российской Федерации считает, что никаких политических репрессий в отношении членов царской семьи не было. Прокуратура, вероятно, считает, что царская семья не содержалась под стражей, не была лишена избирательных прав, как класс эксплуататоров, который был декларирован в коммунистических резолюциях того времени. Также Генеральная прокуратура не считает доказательством того, что руководитель коммунистической партии Владимир Ульянов Ленин еще писал свою работу о том, что в 1903 году, когда был создан большевизм, уже было принято решение о смертной казни Николая II. И в 17 году резолюция ЦК РСДРПБ говорила о том, что Николай II подлежит также смертной казни, как и Вильгельм II, император Германии.
В Тверской суд вчера представитель прокуратуры так и не явился. По мнению Германа Лукьянова, такое поведение генпрокуратуры объяснить сложно. В суд она выслала 2 страницы письменных возражений. На деле их должно быть 92.
Хотелось бы, конечно, увидеть его, потому что были представлены выписки из постановления, но самого постановления о прекращении этого дела не было представлено. Это очень важный и существенный момент. Почему Генеральная прокуратура Российской Федерации не представила весь текст этого постановления в судебном заседании? Было бы интересно всем увидеть и суду, и всему миру, что же к чему пришло, каким выводом пришло следствие, изучая, расследуя это дело с 93 по 98 год. То есть 5 лет следствия, такие результаты мы не знаем.
Дата первых слушаний по делу «Императорский дом Романовых против Генеральной прокуратуры России» назначена на 24 мая. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос. Как вы относитесь к российской императорской семье? Вот некоторые ответы, которые пришли на пейджер Радио Свобода. К российской императорской семье я отношусь хорошо. Надо ее с почетом захоронить. И того, кто отдал приказ убить венценосную семью, Ульянова тоже пора похоронить, пишет нам Владимир. Еще один ответ от Романа из Москвы. Судьба императорской семьи вызывает бесконечную скорбь. Именно поэтому в России больше никогда не должно быть наследственной власти, потому что если не нравится наследственный правитель, то избавиться от него можно, лишь убив его. При выборной власти его можно переизбрать. Мнение Романа из Москвы. И еще один пейджер. Династия Романовых изжила себя к 17-му году. России нужен монарх, знающий страну не понаслышке, пишет нам Иван из Санкт-Петербурга.
О том, как относится к российской императорской семье, вы услышите сейчас из опроса жителей Санкт-Петербурга. С ними беседовал Александр Дядин.
Положительно в целом. Дань уважения отдать, это надо сделать. Больше проблему поднять, расстрел императорской семьи, попытаться проследить, почему это все произошло и нужна ли она в России сейчас. Нужен человек, который бы мог направлять в целом действия политики в стране. Скорее всего, нужна монархия.
Никак, если честно, меня абсолютно не волнует. Возвращать сюда никого не надо. Царь от престола официально отрекся, все, какая монархия, все закончилось. Ну, живые и живые, ради бога, пусть дальше живут там дальше, если хотят. Пусть сюда приезжают жить. Дворцы им отдавать не надо.
Я сожалею о том, что произошла революция, о том, что так расправились с семьей.
Может, монархию восстановить?
Не знаю, насколько это получится, насколько они захотят сюда приезжать. Люди с семьей, которых расправились таким жестким образом, захотят ли они жить здесь, в этой стране?
Отношения вполне лояльные. Ну, я думаю, в сторону монархии, наверное, это уже бесполезно, но реабилитировать, в общем-то, считаю, что на бумаге это не решение проблемы, что вот в суде там. Я думаю, что народ нормально вполне относится и воспринимает нормально. Они уже реабилитированы, уже восстановили свое имя.
Конечно, жалко было, что в 17-м году расстреляли, а так, в общем-то, свергнуть надо было, считаю. Я думаю, что самодержавие, оно не приведет к чему хорошему.
Вообще, надо, конечно, Россию возрождать. Не монархию, а вот чтобы историю возвращать, чтобы помнили люди свою историю. У нас же молодежь вообще не знает даже в Великой Отечественной войне. Не то, что каких-то там царях.
Честно говоря, какого-то специфического отношения нет, чтобы я положительно или отрицательно относился, тем более к современным потомкам. Конечно, дворцы возвращать это уже не дело, но какие-то права, какие-то привилегии, чисто моральные такие вот, вернуть почему бы нет.
Для меня это часть истории и часть культуры, то есть это нельзя забывать и нельзя категорично говорить, что там хорошо или плохо.
Так жители Санкт-Петербурга отвечали на вопрос, как вы относитесь к российской императорской семье. С ними беседовал Александр Дядин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 7 часов 38 минут. Далее на волнах Радио Свобода панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска.
Как сообщает новостной сайт CyberNet, компания Google проводит тестирование нового интерфейса страницы поисковых результатов. Рядом с текстовыми результатами поиска будут выводиться картинки. В качестве результата поиска выводятся большие фрагменты текста, а также ссылки на относящиеся к запросу ресурсы. Новый вид страницы поиска Google пока недоступен пользователям. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Технический директор Яндекса Илья Сигалович, анализируя причины успеха Google, сказал: «На протяжении почти 4 лет только Google выдавал так называемые снипперы – фрагменты текста, содержащие слова из поискового запроса. Это повышало информативность выдачи процентов на 30. Почему этого так долго не делали остальные, остается загадкой». Сегодня Google идет по тому же проверенному пути. Поисковик наращивает информативность за счет все больших фрагментов текста и картинок в поисковой выдаче.
Новости коротко. Согласно исследованию, опубликованному антивирусной компанией Sophos, первенство по количеству спама на сегодняшний день принадлежит Азии. С компьютеров азиатских стран рассылается почти 43% мирового объема спама. Азия решительно оттеснила Северную Америку на 2-е место. С североамериканских компьютеров рассылается 26% спама. Компания Microsoft разрабатывает службу LiveDrive, которая будет за абонентскую плату предоставлять пользователям емкость виртуальных накопителей для персональных данных. Главный технолог Microsoft Рэй Оззи сказал: «Microsoft планирует использовать свои серверы, чтобы предложить пользователям гигантские объемы онлайновой памяти для хранения цифровых данных. Эта служба сделает всю вашу информацию доступной через любое устройство». Аналогичный сервис уже реализован компанией Google. Согласно исследованию Jupiter Research, 53% европейских пользователей интернета относятся к пассивным пользователям. Они не участвуют в обсуждениях, конкурсах и опросах, а предпочитают только читать, слушать или смотреть. 23% пользователей участвуют в опросах и конкурсах, а еще 24% ведут собственные блоги.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, какие публикации привлекли ваше внимание на страницах сегодняшних российских газет?
Я бы упомянула интервью с Владимиром Лукиным. Напомню нашим слушателям, это уполномоченный по правам человека в России. А интервью публикует газета «Новые известия». И связано это вот с чем. Вчера уполномоченный по правам человека в России представил доклад о соблюдении прав человека в России в минувшем году. Ситуация в этой области была признана неудовлетворительной, несмотря на отдельные позитивные сдвиги. Владимир Лукин рассказал «Новым известиям», почему поставил такую оценку и что для защиты прав человека нужно делать. Вот процитирую маленький фрагмент этого интервью. «Новые известия» спрашивают: «Вы являетесь уполномоченным по правам человека уже 2 года. Как изменилось ваше восприятие ситуации в этой сфере?» «Это напоминает переход от черно-белого кино к цветному», — ответил Владимир Лукин. «Когда больше узнаешь, больше видишь нюансов, деталей. И в социальных вопросах, и в конфликтах правоохранительных органов с обществом и отдельными людьми. А в смысле самих прав человека за 2 года мало что изменилось. Глубина проблем была и осталась большой. Они связаны и с российской историей, и с традициями, советскими и постсоветскими». Газета «Ведомости», цитаты недели, в этот раз сделала именно цитату из доклада Владимира Лукина. «Особое беспокойство вызывают действия сотрудников милиции, носящие характер пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство человека обращения». Кирилл Хратян пишет по этому поводу. «Что такое милицейские пытки, а также унижающее достоинство человека обращения, мне отчасти известно. В конце 70-х, начале 80-х я был последовательно спартаковским фанатом, то есть ездил за любимым клубом по стране и как мог отстаивал его честь, и хиппи, то есть опять-таки ездил по стране, но уже совершенно с иными целями – любви и безделья. А 2 года назад прирабатывал в правозащитной организации, занимавшейся журналистскими расследованиями вопиющих дел. Так вот, ситуация советских бессовестных лет, когда о правах человека нечего было и заикаться, ухудшилась. Принято считать, что при советской безбожной власти была управа на милицию в лице то ли КГБ, то ли ЦК КПСС, не знаю, может быть, и была. Я не чувствовал. Для начала беседы, забрав тебя у стадиона в Днепропетровске или на латышской речке Гауэ, милиционер завсегда совал пару раз в рожу, а если ты вздумывал сопротивляться, то, например, связывал в ласточку. Руки за спиной, а к ним приматываются ноги, согнутые в коленях. Действительно похоже на ласточку. Когда через 2 часа развязывал, стоять, а уж тем более ходить, было невозможно. Не чувствуешь ни рук, ни ног, плюс жуткая боль, когда в конечности возвращается чувствительность. Но держали не больше 2 часов, чтобы не до омертвения, а потом выпускали. Сегодня всякий милиционер знает о правах человека и даже умеет остроумно пошутить о них. А в ласточку внесены усовершенствования, как показали наши командировки в регионы. Человека связывают, а потом подвешивают к решетке обезьянника. И так он висит, пока не войдет в нужное расположение духа. Надо 3 часа, висит 3, и больше повисит. А что потом приходится что-нибудь там отрезать, так это не их бизнес, а врачей. Или отобьет человеку почки, а мочиться не пускают, держат заперти вместе с агрессивно настроенными подростками. Всем весело. Советские милиционеры обычно не были материально заинтересованы в подопечных, а сегодняшние обычно заинтересованы. Так считает Кирилл Харатьян, газета «Ведомость».
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв 3 взрывов в египетском курортном городе Дахаб возросло до 23. Более 60 человек получили ранения. В Туле накануне 20-й годовщины трагедии в Чернобыле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль». В Корякии из пострадавших от землетрясения поселков эвакуировано около 700 человек, половина из них – дети. Каролина Палак-Гианендра обещает возобновить работу парламента, распущенного почти 4 года назад. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Постановление о порядке управления Государственным стабилизационным фондом России. Проект закона об амнистии капиталов частных лиц. Формирование регионального альянса операторов сотовой связи стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии. Повышение цен на бензин в США. Темы экономического обзора.
Премьер Михаил Фродков подписал постановление о порядке управления Государственным стабилизационным фондом, формируемым за счет поступлений в казну от экспорта российской нефти. Его средства могут отныне размещаться в долларах, евро и фунтах стерлингов, а также в облигациях иностранных государств, имеющих высшие кредитные рейтинги не менее 2 из 3 ведущих международных рейтинговых агентств. Сейчас этим условиям отвечают 14 стран, в том числе Франция, Германия, Италия, Великобритании и США. На сегодня объем стабилизационного фонда России составляет примерно 1 триллион 700 миллиардов рублей или 62 миллиарда долларов. Правительство России может до конца апреля внести в Государственную Думу проект закона об амнистии капиталов частных лиц, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Документ, в частности, освобождает от налоговой ответственности граждан, не задекларировавших ранее свои доходы, при условии уплаты с них стандартного подоходного налога. Волжский и Горьковский автомобильные заводы ведут совместные переговоры о приобретении бразильского завода по выпуску двигателей «Трайтек Моторс», сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. И сейчас это предприятие, принадлежащее германо-американской компании Daimler Chrysler и немецкой BMW, производит ежегодно более 350 тысяч бензиновых двигателей объемом 1,6 литра. 7 ведущих операторов сотовой связи из стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии объявили о формировании регионального альянса. Его цель – унификация роуминга и других услуг мобильной связи, в том числе передачи данных и видео. В альянс вошли компании из Японии, Гонконга, Индонезии, Тайваня, Сингапура, Индии и Южной Кореи. Среди них японская NTT Docomo и гонконгская Hutchison. Цены на бензин в США повысились за последние две недели на 9% и в среднем по стране достигли $2.91 за галлон. В пересчете на российские цены это 21 рубль 12 копеек за литр. Нынешние средние цены на бензин в США всего на 15 центов ниже считавшихся до сих пор рекордными цен в марте 1981 года. С учетом инфляции за последние четверть века один галлон бензина стоил тогда $3.60, то есть в пересчете 22 рубля 20 копеек за литр.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 43 копейки за доллар США и 33 рубля 95 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит $1.24.
В Москве 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 25 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1923 году Чечня была включена в состав Советской России на правах автономии. В связи с этим Климент Ворошилов поделился в письме Сталину своими соображениями. Радио «Свобода», 25 апреля 2000 года.
Дорогой Иосиф Виссарионович, поздравляю тебя еще с одной автономией. 15.01.1923 года в ауле Урус-Мартан, что в 24 верстах от города Грозного, на съезде представителей аулов, 5 человек от аула, при торжественной обстановке провозглашена автономия Чеченской области. Из Ростова выезжали Микоян, Буденный, Левандовский и я. Впечатление. Чеченцы, как и все другие горцы, не хуже и не лучше. Мул, шейхов, святых и прочей чертовщины, пожалуй, больше, чем у других, например, у карачаевцев и даже кабардинцев. Фанатизм, темнота и невежество отменные. Владычество мул и шейхов неограниченное и безраздельное. Иначе не может быть. Патриархально-родовые отношения, отсутствие грамотности и другие явления исторического и экономического порядка определили эти отношения. Само собой понятно, что муллы и святые пользуются своим положением со всем присущим им искусством восточных дипломатов и политиков. Нашего влияния не на грош. Ошибочно думать, что чеченцы по своей темноте не знают, что из себя представляет советская власть, ее влияние на международную политику и прочее. Все это муллы, а они и есть пока Чечня, знают преотлично. Недавно возвратившийся из Москвы чеченский главмулла Шамсидин Гаджи Ат-Талхаджиев сообщил в нашем присутствии съезду, что советская власть – великая сила, и что она стоит за раскрепощение народов Востока, что советская власть не является врагом и гонителем правоверных и их религий, что он сам, Ат-Талхаджиев, ездивший 7 раз в Мекку, молился в Москве не хуже, чем в самой Мекке. Когда он говорил, я думал, большие мы дураки, что мало возим этих самых мул в Москву, где они себя чувствуют так же, как в Мекке. Убедился воочию, что наши велеречивые и многомудрые коммунисты, до сих пор работавшие в горреспублике, мало чему научились сами и научили других. Можно утверждать, что до сих пор, пока мы не создадим в Чечне кадры дельных и преданных делу партии большевиков, нам не на кого будет опереться и придется тем или иным путем использовать мул и прочих господ». Возможно ли это? Вполне. Заканчиваю. Будь здоров. Твой Климент Ворошилов.
Письмо Ворошилова Сталину 23-го года. Радио «Свобода». 25 апреля 2000 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира наша традиционная история Запада и Востока. И на этот раз она будет посвящена воссозданию истории испанских Робин Гудов. На юге Испании уже 11 лет существует необычный музей. Он посвящен некогда обитавшим в этих местах легендарным андалузским разбойникам. С подробностями наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Музей находится в городке Ронда, в самом центре горного массива Сьерра-Морена, к северу от знаменитого курорта Марбелья. В течение нескольких столетий эти места пользовались в Испании дурной славой. Здесь нельзя было ни проехать, ни пройти, чтобы не попасть в руки разбойников-бандолерус. Память о них сохранилась и в полицейских хрониках, и в литературе, и в народных легендах. Вот и решили местные жители посвятить разбойникам музей. Собрали материалы, фотографии, старинное оружие, одежду и так далее. Сегодня этот музей, возникший как частная инициатива, является главной достопримечательностью Ронды, привлекающей тысячи туристов. Рассказывает его директор Хисус Диас. Целью открытия музея в 1995 году было воссоздание истории испанских разбойников. В этой истории существует два периода. Первый романтический. Это конец 18-го, начало 19-го столетия. Появление разбойников было вызвано социальными причинами, утратой земли крестьянами, свирепостью и несправедливостью правосудия, от которого можно было укрыться только в горах. Главными действующими лицами второго периода с конца 19 века до 30-х годов 20 века были уголовники, которые уходили в горы исключительно для того, чтобы грабить. История сохранила имена самых знаменитых бандолерос первого романтического периода, ну а народная молва наградила их лучшими качествами – добротой, силой, умом, красотой и даже галантными манерами. Всегда элегантно одетый красавец Хосе Мария по кличке Темпранильо, что в переводе означает «молодой да ранний», непременно помогал дамам, когда они выходили из дилижанса, остановленного разбойниками на дороге. «Сеньора, ваши очаровательные ручки не нуждаются в этих вульгарных украшениях», — говаривал Темпранильо, снимая с дам перстни и браслеты. При этом он никого не убивал и даже оставлял пассажирам деньги на дорогу. Темпранильо называли королем Сьерры-Морены. О нем складывали песни, которые до сих пор поют в Ронде на народных праздниках. Директор музея Хесус Диас. Классический образ бандолеро – это образ щедрого благородного разбойника. Примером могут служить Диего Корьентес, Хосе Мария Темпранильо, Эль Трагабучес, Хуан Кабальеро и другие. Они считались народными заступниками, грабили богатых и отдавали награбленное бедным. Это были испанские Робин Гуды. Разбойниками становились в основном разорившиеся крестьяне и контрабандисты, которых преследовали за незаконную торговлю табаком. Но тореадор Трагабучес, к примеру, подался в разбойники после убийства изменившей ему жены. Бунтарем против несправедливости был Диего Корьентес, первый из разбойников-романтиков, живший еще в 18 столетии. За его голову севильский градоначальник назначил 10 тысяч реалов. За деньгами явился сам Корьентес. Проник в кабинет чиновника. «Ваша милость, перед вами моя голова. Прошу обещанные деньги», — заявил разбойник, наставив на градоначальника пистолет. Забрал деньги и раздал их бедным. Ну а последний андалузский бандолеро из Ронды, Хуан Хосе Мингольо по кличке Длинноногий, был убит гражданскими гвардейцами, испанскими жандармами в 1934 году. Попался он на браконьерстве, уж очень любил поохотиться в свободное от разбоя время. Хесус Диас, директор музея в Ронде. Безусловно, самым знаменитым бандолеро был Хосе Мария Темпранильо. У него любопытная судьба. Этот разбойник обложил налогом принадлежащие государству дилижансы, которые пересекали район Сьерры-Морены. Затем его простили и назначили командиром так называемого отдельного эскадрона общественной безопасности Андалузии. Он не был военным, но когда появлялся в гарнизонах, его встречали с военными почестями. Так что из разбойника он превратился в уважаемого стража порядка. Впрочем, перевоспитался не один Темпранильо. Когда Испанию захватили войска Наполеона, бандолеро сделались патриотами-партизанами, и не было им равных в борьбе с захватчиками. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 7:58. Я напомню, что слушателям сегодня мы задаем вопрос, как вы относитесь к российской императорской семье. А вот другие темы следующего часа.
Голодовка ликвидаторов чернобыльской аварии в Туле. Европейские города против наркотиков. Автомобилисты и рекордные цены на бензин в США. А также вы узнаете, почему пингвины воруют чужих детенышей.
И возвращаемся к вопросу о царской семье, об отношении к ней слушателям «Радио Свобода». Вот что пишет нам Татьяна. Я с большей симпатией отношусь к царской власти, чем к большевикам. В своей жестокости они намного превзошли последнего российского императора. Мнение Владимира из Санкт-Петербурга. Романовы не жалели свой народ и не щадили чужой народ, как и коммунисты, за что и получили. Еще одно мнение. Бандитизм Ленина ярко выразился в расстреле императора и его семьи, пишет нам Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга.
Отрадно видеть, что храмы наполняются не только людьми старшего поколения.
В Корякии жители боятся возвращаться в дома.
У людей отбивают охоту рожать, потому что отменяют отсрочки по беременности жены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оружие должно быть только в руках правительства.
Сегодня, к сожалению, их это более организовано, чем наша милиция, чем наша власть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.